Андрей Некрасов. Приключения капитана Врунгеля.
Навигацию у нас в мореходном училище преподавал Христофор Бонифатьевич Врунгель. На первом уроке он сказал:
«Навигация – это наука, которая учит нас избирать наиболее безопасные и выгодные морские пути, прокладывать эти пути на картах и водить по ним корабли. Навигация – наука неточная. Для того, чтобы вполне овладеть ею, необходим личный опыт продолжительного практического плавания».
Вот это ничем не замечательное выступление послужило для нас причиной жестоких споров, и всех слушателей училища разбило на два лагеря. Одни полагали, и не без основания, что Врунгель не иначе, как старый морской волк на покое. Навигацию он знал блестяще, преподавал интересно, с огоньком, и опыта у него, видимо, хватало. Похоже было, что Христофор Бонифатьевич и в самом деле избороздил все моря и океаны. Но нашлись среди нас такие, которые утверждали, что наш профессор, в отличие от прочих навигаторов, сам никогда не выходил в море. В доказательство этого вздорного утверждения они приводили внешность Христофора Бонифатьевича. А внешность его действительно как-то не вязалась с нашим представлением о бравом моряке. Христофор Бонифатьевич Врунгель ходил в серой толстовке, подпоясанной вышитым пояском. Волосы гладко зачесывал с затылка на лоб. Носил пенсне на черном шнурке без оправы. Чисто брился, был тучным и низкорослым. Голос имел сдержанный и приятный. Часто улыбался, потирал ручки, нюхал табак и всем своим видом больше походил на отставного аптекаря, чем на капитана дальнего плавания. И вот, чтобы решить спор, мы как-то попросили Врунгеля рассказать нам о своих былых походах. Он улыбнулся, пробурчал, что сейчас не время, и вместо очередной лекции устроил внеочередную контрольную по навигации. Когда же после звонка он вышел с пачкой тетрадок под мышкой, наши споры прекратились. С тех пор никто уже не сомневался, что в отличие от прочих навигаторов, Христофор Бонифатьевич Врунгель приобрел свой опыт домашним порядком, не пускаясь в дальнее плавание. Так бы мы и остались при этом ошибочном мнении, если бы мне весьма скоро, но совершенно неожиданно, не посчастливилось услышать от самого Врунгеля рассказ о кругосветном путешествии, полном опасностей и приключений. Вышло это случайно. В тот раз после контрольной Христофор Бонифатьевич пропал. Дня через три мы узнали, что по дороге домой он потерял в трамвае калоши, промочил ноги, простудился и слег в постель. А время стояло горячее. Весна, зачеты, экзамены, тетради нужны были нам каждый день. И вот меня, как старосту курса, командировали к Врунгелю на квартиру. Я отправился. Без труда нашел квартиру, постучал. И тут, пока я стоял перед дверью, мне совершенно ясно представился Врунгель, обложенный подушками и укутанный одеялами, из-под которых торчит покрасневший от простуды нос. Я постучал снова, погромче. Мне никто не ответил. Тогда я нажал дверную ручку, распахнул дверь и остолбенел от неожиданности. Вместо скромного отставного аптекаря за столом, углубившись в чтение какой-то древней книги, сидел грозный капитан в полной парадной форме, с золотыми нашивками на рукавах. Он свирепо грыз огромную прокуренную трубку. Пенсне в помине не было, а седые растрепанные волосы клочьями торчали во все стороны. Даже нос, хотя он и действительно покраснел, стал у Врунгеля как-то солиднее и всеми своими движениями выражал решительность и отвагу. На столе перед Врунгелем в специальной стоечке стояла модель яхты с высокими мачтами, с белоснежными парусами, украшенной разноцветными флагами. Рядом лежал секстант. Небрежно брошенный сверток карт наполовину закрывал сушеный акулий плавник. На полу вместо ковра распласталась моржовая шкура с головой и с клыками. В углу валялся адмиралтейский якорь с двумя смычками ржавой цепи. На стене висел кривой меч, а рядом с ним зверобойный гарпун. Было еще что-то, но я не успел рассмотреть. Дверь скрипнула. Врунгель поднял голову, заложил книжку небольшим кинжалом, поднялся и, шатаясь как в шторм, шагнул ко мне навстречу. Я, признаться, немножко струсил. Он протянул мне руку и произнес:
«Очень приятно познакомиться. Капитан дальнего плавания Врунгель Христофор Бонифатьевич. Чему обязан вашим посещением?»
«Да вот, Христофор Бонифатьевич, насчет тетрадок ребята прислали».
«А? Виноват, не узнал. Болезнь проклятая всю память отшибла. Стар стал, ничего не поделаешь. Да-с. Так вы говорите, за тетрадями?»
Склонившись, он стал рыться под столом. Достал оттуда пачку тетрадей и хлопнул по ним своей широкой и волосатой рукой. Да так хлопнул, что пыль полетела во все стороны. Он громко со вкусом чихнул.
«Чхи! Вот, извольте, у всех отлично. Да, отлично, поздравляю. С полным знанием науки кораблевождения пойдете бороздить морские просторы под сенью торгового флага. Похвально, к тому же, знаете, занимательно. Ах, молодой человек, сколько непередаваемых картин, сколько неизгладимых впечатлений ждет вас впереди. Тропики, полюса, плавание по дуге большого круга. Я, знаете, всем этим бредил, пока сам не поплавал».
«А вы разве плавали?»
«А как же я-то? Я плавал! Я, батенька, плавал! Очень даже плавал! В некотором роде единственный в мире кругосветный поход на двухместной парусной яхте. 140 000 миль, масса заходов, масса приключений. Конечно, теперь времена не те, и нравы изменились, и положение. Многое, так сказать, предстает теперь в ином свете. Но все же, знаете, оглянешься вот так назад в глубину прошлого, и приходится признать, много было и занятного, и поучительного в том походе. Есть что вспомнить, есть что порассказать. Да вы присядьте».
С этими словами Христофор Бонифатьевич пододвинул мне китовый позвонок. Я уселся на него, как на кресло, а Врунгель стал рассказывать.
«Сидел я вот так в своей конуре и, знаете, надоело. Решил тряхнуть стариной. И тряхнул. Так тряхнул, что по всему миру пыль пошла. Да-с. Я в ту пору, конечно, был помоложе, но не так, чтобы вовсе мальчишка. Нет, и опыт был за плечами, и годы, стреляный, так сказать, воробей, на хорошем счету, с положением, и, скажу вам, не хвастаясь, по заслугам. При таких обстоятельствах я мог бы получить в командование самый большой пароход. Это тоже довольно интересно. Но в то время самый большой пароход был как раз в плавании, а ждать я не привык. Плюнул и решил, пойду на яхте. Это тоже, знаете, не шутка, пойти в кругосветное плавание на двухместной парусной посудинке. Ну, стал искать судно, подходящее для выполнения задуманного плана. И представьте, нашел как раз то, что нужно. Точно для меня строили. Яхта, правда, требовала небольшого ремонта, но под личным моим наблюдением ее в два счета привели в порядок. Покрасили, поставили новые паруса, мачты, сменили обшивку, укоротили киль на 2 фута, надставили борта. Словом, пришлось повозиться, но зато вышла не яхта, а игрушечка. 40 футов по палубе. Как говорится, скорлупка во власти моря. Я не люблю преждевременных разговоров. Судно поставил у бережка, закрыл брезентом, а сам пока занялся подготовкой к походу. Успех подобного предприятия, как вы знаете, во многом зависит от личного состава экспедиции, поэтому я особенно тщательно выбирал своего спутника, единственного помощника и товарища в этом долгом и трудном пути. И, должен признаться, мне повезло. Мой старший помощник, фамилия ему была Лом, оказался человеком изумительных душевных качеств. Вот судите сами, рост 7 футов 6 дюймов, голос, как у парохода, необыкновенная физическая сила, выносливость, при всем том отличное знание дела, поразительная скромность, словом, все, что требуется первоклассному моряку.
Так точно, Христофор Бонифатич.
У старого морского просоленного волка на коже продубленной кормами есть наколка, а нам наколки той есть счастье всего света, как компас синевой. Нужна наколка эта, ступая на корабль не твердой походкой, от ромаль то ли от шина, а может быть устал, хрипит себе твопить прокуренная глотка на сотнях языках, избранью на устах. Но может быть в краях далеких и заморских, где вовсе нет зимы, где яркие цвета, увидит золотый глаз какой-то негритоски прекрасную любовь, прелестные места по-сходнему сойдет. Залисывая раны, забыв гнилой свой рот и сломанный свой нос, и юнги прошипит, равняйся на ветерана, я выиграл свое. Вот так молокосос и знай себе пойдет в развалочку, в охотку, по палубе земли, в шторма любовных бурь, в таверне волк уснет, усталую под лодкой напившись и залив, мальчишескую дуду. И будут благосклоны во сне морские боги, и вовремя разбудят, они ведь знают толк в том, что уж сильно любят их широтные чертоги, и насквозь преданным морской соленый волк, морской соленый волк.
И вот, наконец, долгожданный момент настал. Сейчас, возможно, событие это прошло бы и незамеченным, но в то время такие походы были в диковинку, сенсация, так сказать, и не мудрено, что с утра в тот день толпы любопытных запрудили берег. Тут, знаете, флаги, музыка, общее ликование. Я встал в руль и скомандовал: «Поднять паруса! Отдать носовой руль на правую!» Старший помощник Лом выпрямился во весь рост, расправил плечи и гаркнул во все горло:
«Есть поднять паруса, отдать носовой руль на правую!»
Паруса взвелись, распустились, как белые крылья, взяли ветер, а яхта, понимаете, стоит. Отдали кормовой конец, все равно стоит. Ну, вижу, нужно принимать решительные меры. А тут как раз буксир шел мимо. Я схватил рупор, кричу:
«Эй, на буксире прими конец, черт побирай!»
Буксир потянул, пыхтит, мылит воду за кормой, только что на дыбы не встает, а яхта не с места. Что за притча? Вдруг что-то ухнуло, яхта накренилась. Я на мгновение потерял сознание, а когда очнулся, смотрю, конфигурация берегов резко изменилась. Толпы рассеялись, вода кишит головными уборами. Тут же плавает будка с мороженым. Верхом на ней сидит молодой человек с киноаппаратом и крутит ручку. А под бортом у нас целый зеленый остров. Я посмотрел и все понял. Плотники не доглядели. поставили свежий лес. И представьте, за лето яхта всем бортом пустила корни и приросла. А я еще удивлялся, откуда такие красивые кустики на берегу. Да-с! А яхта построена крепко, буксир добрый, канат прочный, как дернули, так полберега и отнесло вместе с кустами. Недаром, знаете, свежий лес не рекомендуется употреблять при судостроении. Неприятная история, что и говорить. Но, к счастью, все кончилось благополучно. Без жертв обошлось. В мои планы задержка не входила. Понятно, тут ничего не поделаешь. Это, как говорится, форс-мажор. Непредвиденное обстоятельство. Пришлось встать на якорь и очистить борта. А то, понимаете, неудобно. Рыбаков не встретишь, рыбы засмеют. Не годится со своей усадьбой плавать. Я и мой старший помощник Лом весь день провозились с этой работой. Намучились, признаться, изрядно, вымокли, замерзли. И вот уже ночь спустилась над морем. Звезды высыпали на небе. На судах бьют полночную склянку.
Из толкового морского словаря, составлено капитаном Врунгелем для бестолковых сухопутных слушателей. Склянки — полчаса. В ту пору, когда на судах были песочные часы, склянки, вахтенный каждые полчаса ударом в колокол оповещал весь корабль о том, что он следит за временем, и не забыл перевернуть получасовую склянку. Песочных часов давно нет на судах, а обычай остался. На всех кораблях каждые полчаса звонят в колокол, который называется рында, а фут – мера длины, около 30 сантиметров.
Я отпустил Лома спать, а сам остался на вахте. Стою, размышляю о трудностях и прелестях предстоящего похода. И так-то, знаете, размечтался, не заметил, как и ночь прошла. А утром меня ждал страшный сюрприз. Я не только сутки хода потерял с этой аварии, я потерял название корабля. Вы, может быть, думаете, что название роли не играет, ошибаетесь, молодой человек. Имя для корабля — то же, что фамилия для человека. Да вот недалеко ходить за примером. Врунгель, скажем, звучная, красивая фамилия. А будь я какой-нибудь Забадай-Бадайло, или вот ученик у меня был Суслик, разве я мог бы рассчитывать на то уважение и доверие, которым пользуюсь сейчас? Вы только представьте себе, капитан дальнего плавания — суслик, смешнос. Вот так же и судно. Назовите судно «Геркулес» или «Богатырь», перед ним льды расступятся сами, а попробуйте назовите судно «Корыто», оно и плавать будет, как корыто, и непременно перевернется где-нибудь при самой тихой погоде. Вот поэтому я перебрал и взвесил десятки имен, прежде чем остановил свой выбор на том, которое должна была носить моя красавица-яхта. Я назвал яхту «Победа». Вот славное имя для славного корабля. Вот имя, которое не стыдно пронести по всем океанам. Я заказал медные литые буквы и сам укрепил их на срезе кормы. Начищенные до блеска, они огнем горели. За полмили можно было прочесть «Победа!». И вот в тот злополучный день под утро я стою один на палубе. На море штиль, порт еще не проснулся, после бессонной ночи клонит ко сну. Вдруг вижу, пыхтит портовый катерок работяга, подходит прямо ко мне и хлоп на палубу пачку газет. Честолюбие, конечно, в известной мере порок, но все мы люди, все человеки, как говорится, и каждому приятно, когда в газете пишут про него. Да-с. И вот я разворачиваю газету, а там написано:
«Вчерашняя авария на старте кругосветного похода как нельзя лучше оправдала оригинальное имя, которое капитан Врунгель дал своему судну».
Я несколько смутился, но, признаться, толком не понял, о чем разговор. Хватаю другую газету, третью. Тут в одной из них мне бросается в глаза фотография. В левом углу я, в правом мой старший помощник Лом, а посредине наша красавица яхта и подпись.
Капитан Врунгель и яхта «Беда», на которой он отправляется в кругосветное плавание.
Тогда я все понял. Я бросился на корму, посмотрел, так и есть. Сбило две буквы «П» и «О». Скандал! Непоправимый скандал! Но сделать уже ничего невозможно. У газетчиков длинные языки. Врунгеля, капитана Победы, никто не знает. Зато весь мир узнал уже о моей беде. Но долго горевать не пришлось. С берега потянул ветерок, паруса зашевелились. Я разбудил Лома и стал поднимать якорь. Жалко было красивого имени, но ничего не поделаешь. Так на беде и пошли. Вышли в море. Я еще не успел оправиться от огорчения и все-таки должен сказать: хорошо в море. Недаром, знаете, еще древние греки говаривали, что море все невзгоды смывает с души человека. Идем, тишина, только волны шелестят вдоль бортов, мачта поскрипивает, а берег уходит, тает за кормой. Погода свежеет, белячки пошли по волнам, откуда-то прилетели буревестники, ветерок стал крепчать. Работает, свистит в снастях настоящий морской соленый ветер. Вот и последний маяк остался позади, берегов как не бывало, только море кругом. Куда ни взглянешь, везде море. Я проложил курс, сдал командование Лому, постоял еще минутку на палубе и пошел вниз в каюту вздремнуть часок-другой перед вахтой. Недаром у нас у моряков говорится: не выспаться — всегда успеешь. Спустился, выпил на сон грядущий рюмочку рома, лег на койку и заснул, как убитый.
Из толкового морского словаря, составленного капитаном Врунгелем для бестолковых сухопутных слушателей. Курс – направление движения судна. Также направление ветра по отношению к идущему под парусами судну. Если ветер дует прямо в корму, говорят, что курс «for the wind». Когда не в корму, но сзади – «бакштаг». Когда прямо в бок – «галфинд». В скулу – «бей де винд». Ветер, дующий прямо в нос, прежде названия не имел. Но этот пробел в морской терминологии заполнен Христофором Бонифатичем Врунгелем, приложившим название «в морду винд», которое прочно вошло в морской словарь.
Через два часа, бодрый и свежий, поднимаюсь на палубу, осмотрелся кругом, глянул вперед, тоже море кругом, те же чайки, и Лом в полном порядке держит штурвал, ведет беду, как по ниточке.
А что, Христофор Бонифатич, не прибавить ли нам парусов?
Ну что же, это дельное предложение, беда и до этого шла неплохо, а тут полетит стрелой. Вперед! Дальнее плавание. Слова-то какие! Вы задумайтесь, молодой человек, прислушайтесь к музыке этих слов. Дальнее, даль, простор необъятный. Пространство, не правда ли? А плавание? Плавание – это стремление вперед, движение, иными словами. Тут, знаете, астрономией пахнет. Чувствуешь себя в некотором роде звездой, планетой, спутником на худой конец. Вот поэтому и тянет таких людей, как я, или, скажем, мой тезка Колумб, в дальнее плавание, в открытый океан, на славные морские подвиги. Мы шли с попутным ветром, туман лежал над морем, и беда бесшумно, как призрак, милю за милей глотала пространство. Я не мог нарадоваться на ходовые качества яхты.
Из толкового морского словаря капитана Врунгеля. Миля – морская мера длины, равная 1852 метрам. Часто нас, моряков, упрекают за то, что мы никак не перейдем на километры. А мы не собираемся, и вот почему. Часть меридиана от экватора до полюса разделена на 90 градусов, и каждый градус на 60 минут. Величина одной минуты меридиана как раз и составляет милю.
И вот на пятые сутки на рассвете туман рассеялся, и по правому борту у нас открылись берега Норвегии. Можно бы пройти мимо, но куда торопиться? Я скомандовал: «Право на борт!»
«Есть право на борт!»
Мой старший помощник Лом положил руль круто направо, и три часа спустя цепь нашего якоря загрохотала в красивом и тихом фьорде. Вы не бывали во фьордах, молодой человек? Напрасно. Непременно побывайте при случае. Фьорды или шхеры — это, знаете, такие узкие заливы и бухточки, запутанные, как куриный след, а кругом скалы, изрытые трещинами, обросшие мхом, высокие и неприступные. В воздухе стоит торжественное спокойствие и нерушимая тишина. Красота необычайная. «А что, Лом, не сойти ли нам погулять до обеда?»
«Есть погулять до обеда!»
Лом гаркнул так, что птицы тучи поднялись со скал, а эхо, я сосчитал, 32 раза повторило:
«Беда! Беда! Беда!»
Скалы как бы приветствовали приход нашего судна, хотя, конечно, на иностранный манер. Ударение не там, но все же, знаете, приятное и удивительное. Там изумительное эхо во фьордах. Да одно ли эхо, там, батенька, сказочные места, и сказочные бывают происшествия. Вы послушайте, что дальше случилось. Я закрепил руль и пошел переодеться в каюту. Лом тоже спустился. И вот, знаете, я уже совсем готов, шнурую ботинки, вдруг чувствую, судно получило резкий наклон на нос. Встревоженный, пулей вылетаю на палубу, и глазам моих представляется печальная картина. Нос яхты целиком в воде и продолжает быстро погружаться, корма же, напротив, вздымается кверху. Я понял, что сам виноват. Я не учел особенностей грунта, а главное, прилив прозевал. Якорь зацепился, держится как влитой, а вода подпирает. И цепь потравить невозможно. Весь нос в воде, поди-ка ныряй к брашпилю. Куда там? Едва мы успели задраить наглухо вход в каюту, как беда заняла совершенно вертикальную позицию, наподобие рыболовного поплавка. Ну, и пришлось смириться перед стихией. Ничего не поделаешь, спаслись на корме. Так там и просидели до вечера, пока вода не начала спадать. Вот так.
Из толкового морского словаря капитана Врунгеля. Траить – накручивать. Задраить – закручивать. А вот надраить – почему-то начистить до блеска.
А вечером, умудренный опытом, я ввел судно в узкий пролив и причалил к берегу. Так-то, думаю, будет вернее, да-с. приготовили скромный ужин, произвели уборку, зажгли огни, как положено, и улеглись спать, уверенные, что не повторится история с якорем. А утром, чуть свет, меня разбудил лом.
«Разрешите доложить, капитан! Полный штиль! Барометр показывает ясно! Температура наружного воздуха 12 градусов по Цельсию! Произвести измерение глубины и температуры воды не представилось возможным за отсутствием таковой!»
«То есть как это за отсутствием? Я с просонья что-то не пойму, о чем ты говоришь. Куда же она девалась?»
«Ушла с отливом, Христофор Бонифатич. Судно заклинилось между скалами и пребывает в состоянии устойчивого равновесия».
Вышел я, вижу та же песня, да на новый лад. То прилив нас попутал, теперь отлив шутки шутит. То, что принял я за проливчик, оказалось ущельем. К утру вода сошла, и мы встали на твердый грунт, как в сухом доке. Под килем пропасть в 40 футов. Выбраться нет никакой возможности. Куда там выбраться? Одно остается сидеть, ждать погоды, прилива, вернее сказать. После всех этих событий благоразумие подсказывало покинуть этот предательский фьорд. Кто же его знает, какие он еще готовит сюрпризы? Но я человек, как вы знаете, смелый, настойчивый, даже несколько упрямый, если хотите, и не привык отказываться от принятых решений. Так и в тот раз. Решил гулять, значит гулять. И как только беда встала на воду, я перевел ее на новое безопасное место. Вытравил цепь подлиннее, и мы отправились. Идем между скалами по тропинке, и чем дальше идем, тем поразительнее окружающая природа. На деревьях белки, птички какие-то, чик-чирик, чик-чирик, а под ногами сухие сучья трещат, и кажется, сейчас выйдет медведь и заревет. Тут же ягоды, земляника. Я, знаете, нигде не видел такой земляники. Крупная, с орех, но мы увлеклись, углубились в лес, забыли совсем про обед, а когда спохватились, смотрим, поздно. Уже солнце склонилось, тянет прохладой, куда идти неизвестно. Кругом лес, куда ни посмотришь, везде ягоды, ягоды, одни ягоды. Спустились вниз к фьорду, видим, не тот фьорд. А время уже к ночи, делать нечего, развели костер. Ночь кое-как прошла, а утром полезли на гору. Может быть, думаем, оттуда сверху увидим беду. Лезем в гору, нелегко при моей комплекции, но лезем, подкрепляемся земляникой. Вдруг слышим сзади какой-то шум. Не то ветер, не то водопад трещит, что-то все громче и как будто попахивает дымком. Я обернулся, гляжу, так и есть. Огонь! Обступает со всех сторон, стеной идет за нами. Тут уж, знаете, не до ягод. Белки побросали гнезда, прыгают с ветки на ветки. Все выше по склону. Птицы поднялись, кричат, шум, паника. Я не привык бегать от опасности, но тут делать нечего, надо спасаться. И полным ходом за белками на вершину скалы, больше некуда. Вылезли, отдышались, осмотрелись кругом. Положение, доложу вам, безвыходное. С трех сторон огонь, четвертая крутая скала. Я посмотрел вниз высоко, даже дух захватило. Картинка, в общем, безрадостная. Единственное отрадное пятно на этом мрачном горизонте – наша беда. Красавица стоит как раз под нами. Чуть качается на волне и мачтой как бы пальчиком манит к себе на палубу. Огонь все ближе, белок кругом видимо-невидимо, осмелели. У других, знаете, хвосты в огне пообгорели, так те особенно храбрые, нахальные, проще сказать, лезут прямо на нас, толкаются, нажимают, того и гляди, спихнут в огонь. Вот оно, как костры разводить. Лом в отчаянии, белки тоже в отчаянии. Признаться, и мне не сладко, но я не подаю виду, креплюсь. Капитан не должен поддаваться унынию. А как же? Вдруг смотрю, одна белка нацелилась, хвост распушила и прых прямо на беду, на палубу. За ней другая, третья, и гляжу, как горох посыпались. В 5 минут у нас на скале чисто. А мы что, хуже белок, что ли? Я решил тоже прыгать. Ну, искупаемся в крайнем случае. Подумаешь, велика важность. Это даже полезно перед завтраком искупаться. У меня так. Решено, значит, сделано. И я скомандовал. Старший помощник, за белками! Полный вперед!
Есть за белками! Полный вперед!
Лом шагнул. Занес уже ногу над пропастью, но вдруг извернулся, как кошка, и назад.
Не могу, Христофор Панифатич, увольте. Не буду прыгать, я лучше сгорю.
И я вижу, действительно, сгорит человек, а прыгать не станет. Ну что тут делать? Не бросать же беднягу Лома. Другой бы растерялся на моем месте, но я не таков. Я нашел выход. У меня с собой оказался бинокль. Прекрасный морской бинокль с 12-кратным приближением. Я приказал Лому поставить бинокль по глазам, подвел его к краю скалы и строгим голосом спрашиваю: «Старший помощник, сколько белок у вас на палубе?»
«Одна, две, три, четыре, 5.
«Отставить! Без счета принять и загнать в трюм!» Тут чувство служебного долга взяло верх над сознанием опасности, да и бинокль, как ни говорите, помог, приблизил палубу. Лом спокойно шагнул — пропасть. Я глянул вслед, только брызги поднялись столбом. А минуту спустя мой старший помощник Лом уже вскарабкался на борт и принялся загонять белок. Тогда и я последовал тем же путем. Но мне, знаете, легче. Я человек бывалый, могу без бинокля. Ну, спрыгнул, вынырнул, забрался на палубу, хотел Лому помочь, да он, парень расторопный, один справился. Не успел я отдышаться, а он уже захлопнул люк, встал во фронт и рапортует:
«Принято без счета! Полный груз белок живьем! Какие последуют распоряжения?»
Вот тут, знаете, подумаешь, какие распоряжения. На первое время ясно: поднимать якорь, ставить паруса, да и уходить по-добру, по-здорову от этой горящей горы. Ну его к дьяволу, этот фьорд. Смотреть тут нечего больше, да и жарко стало к тому же. Так что по этому вопросу у меня сомнений не возникло. А вот что с белками делать? Тут, знаете, похуже положение. Черт их знает, что с ними делать. Хорошо еще вовремя в трюм загнали, а то, знаете, проголодались негодные зверюшки, принялись грызть снасти. Еще бы чуть и ставь весь такелаж.
Из толкового морского словаря капитана Врунгеля. Такелаж – это снасть. Всякий канат, трос, веревка, веревочка. Если веревка привязана хотя бы одним концом к чему-нибудь на судне, она уже становится частью такелажа.
Ну, конечно, можно было бы ободрать с белок шкурки и сдать в любом порту. Мех ценный, добротный. Не без выгоды можно было бы провести операцию. Но это, знаете, как-то нехорошо. Они нас спасли, во всяком случае указали путь к спасению, а мы с них последние шкурки. Не в моих это правилах. А с другой стороны, вести с собой всю эту компанию вокруг света тоже удовольствие не из приятных. Ведь это значит кормить, поить, ухаживать. А как же это закон? Принял пассажиров, создай условия. Тут, знаете, хлопот не оберешься. Да-с. Ну, вышли в море. Идем. Хорошо. А к вечеру ветерок закрепчал. Начался настоящий шторм, баллов 10, море бушует. Как поднимет нашу беду, как швырнет вниз. Снасти стонут, мачта скрипит. Белки в трюме укачались с непривычки, а я радуюсь. Беда моя держится молодцом, на 5+ сдает штормовой экзамен. И Лом героем. Надел зюитвестку, стоит как влитой у руля и твердой рукой держит штурвал.
из толкового морского словаря капитана Врунгеля. Зюйтвестка – очень некрасивая штормовая шляпа из промасленной ткани. Вода с полей такой шляпы стекает на плечи и на спину, а за шиворот не попадает. Вот уж, как говорится, некрасиво, да спасибо.
Ну, пришли в город Ставангер, пришвартовались. Местные чиновники приняли нас великолепно. Меня и Лома поместили в лучшей гостинице. Яхту покрасили самой дорогой краской. Да что там яхту? Белок и тех не забыли. Выписали на них документы, оформили как груз, а потом приходят и спрашивают.
Чем прикажете кормить ваших милых животных?
А чем их кормить? Я в этом деле ничего не понимаю, никогда белок не разводил. Может быть, вы знаете?
Точно не скажу, но помнится орехами и сосновыми шишками.
Ну, я и послал Лома вместе с норвежцами в бакалейную лавочку. Посмотрите, говорю, может быть, вы найдете что-то подходящее. Через некоторое время они вернулись, и Лом доложил.
Все в порядке, Христофор Бонифатич. Нашел и орехи, и шишки.
Меня, признаться, несколько удивило, что в лавке торгуют шишками. Но, знаете, в чужой стране чего не бывает. Может, думают, для самоваров или там елки украшать. Мало ли для чего. А вечером прихожу на беду посмотреть, как идет окраска. Заглянул в трюм к белкам, и что бы вы думали? Лом ошибся, но до чего же удачно ошибся? Гляжу, сидят мои белки, как на именинах, и за обе щеки уплетают ореховую халву. Халва в банках, и на каждой на крышке нарисован орех. А с шишками еще лучше. Вместо шишек привезли ананасы. И действительно, кто не знает, легко можно спутать. Ананасы, правда, размером побольше, в остальном похожи, и запах тот же. Лом там в лавочке, как увидел, ткнул пальцем туда-сюда, вот оно так и получилось. Ну, запросил я в порту отправление инструкции по вопросу о белках и получил ответ с предписанием сдать белок в Гамбург. Был там знаменитый зоопарк Гаденбека, так он скупал различных зверей. Я вам уже имел случай докладывать о некоторых преимуществах спортивного плавания. В спортивном плавании сам себе хозяин. Куда хочешь, туда и идешь. А уж если связался с грузом, тогда все равно как извозчик. Вожжи в руках, а везешь, куда прикажут. Вот, допустим, Гамбург. Да разве я пошел бы туда по своей охоте? Чего я там не видел? Но опять же, знаете, усложняется плавание. Появляется всяческая коммерческая переписка, соображение сохранности груза, таможенные формальности, тем более в Гамбурге. Народ там не в пример норвежцам тертый, невежливый, того и гляди, обдерут как липку. Да-с. Но раз приказано, надо подчиняться. Привел в Гамбург беду, поставил у стенки, сам оделся почище и пошел разыскивать Гаденбека. Прихожу в зверинец. Там, знаете, и слоны, и тигры, и крокодил, и птица-марабу, и белка эта самая висит тут же в клетке. Да какая еще белка, не моим чета? Мои бездельницы сидят в трюме, объедаются халвой, а у этой сделана вертушка, и она там все время, как заводная, как белка в колесе, так и прыгает, так и вертится, заглядишься. Ну, разыскал я самого Гаденбека, представился и объяснил, что имею на борту полный груз белок живьем по сходной цене. Гаденбек посмотрел в потолок, сложил руки на животе, покрутил пальцами.
«Белки? А, белки, белки, это такие с хвостиками, с ушками, каже-каже, знаю. Так у вас белки, ну что ж, я, пожалуй, возьму. Только, знаете, у нас очень-очень-очень строго с контрабандой. Документы на них в порядке?»
Тут я с благодарностью вспомнил норвежцев и выложил на стол документы. Гаденбек достал очки, взял платочек, не спеша стал протирать стекла. вдруг откуда ни возьмись хамелеон. Прыг на стол, высунул свой язычище, слизнул бумагу и был таков: «Я за ним! Да где там?» Агадельмек сложил свои очки, развел руками.
«Без документов не могу. Рад бы, да не могу. У нас насчет этого очень строго. Ферштейн?»
Я расстроился. Начал было спорить, но вижу, делать нечего. Ушел. Подхожу к пристани, смотрю, на беде что-то неладно. Толпа зевак кругом, на борту таможенники, портовые чиновники наседают на лома, а тот стоит в середине и кое-как отругивается. Я протолкался, успокоил их и разузнал, в чем дело. А дело приняло самый неожиданный и неприятный оборот. Гаденбек, оказывается, уже позвонил в таможню, а там подобрали статью, обвинили меня в незаконном ввозе скота и грозят отобрать судно вместе с грузом. А мне и возразить нечего. Действительно, документы утрачены. Специального разрешения на ввоз белок я не получил. Если правду сказать, кто же поверит? Доказательств нет никаких, а смолчать еще хуже. Словом, вижу, дело дрянь. Ну ладно. Отдернул китель, выпрямился во весь рост и самому главному чиновнику заявляю: требования ваши, господа чиновники, необоснованы, поскольку в международных морских законах прямо предусмотрен пункт, согласно которому непременные принадлежности судна, как то якоря, шлюпки, разгрузочные и спасательные приспособления, средства связи, сигнальное устройство, топливо и ходовые машины в количестве, необходимом для безопасного плавания, никакими портовыми сборами не облагаются и специальному оформлению не подлежат.
Совершенно с вами согласен. Но не откажитесь объяснить, капитан, какой именно категории названных предметов относите вы своих животных?
К последней, господин чиновник, категории ходовых машин. Чиновники сначала опешили, потом пошептались между собой, и опять главный выступил вперед.
Мы охотно откажемся от наших законных претензий, если вы сумеете доказать, что имеющийся на борту вашего судна скот действительно служит вам ходовой машиной.
Видите ли, ответственные части двигателя находятся на берегу в ремонте, а завтра, извольте, представлю вам доказательства. Ну, ушли они. Но тут же рядом с бедой, смотрю, поставили полицейский катер под парами, чтобы я не удрал под шумок. А я, понимаете, забился в каюту, вспомнил ту белку, что у Гаденбека, взял бумагу, циркуль, линейку и стал чертить. Через час мы вместе с ломом пошли к кузнецу и заказали ему два колеса, как у парохода, а третье вроде мельничного, только у мельничного ступеньки снаружи, а мы сделали внутри и с двух сторон натянули сетку. Кузнец попался, расторопный, понятливый, сделал все к сроку. На другой день с утра привезли все это хозяйство на беду, пароходные колеса пристроили по бортам, мельничные посередине, соединили все три колеса общим валом и запустили белок. Грызуны, знаете, ошалели от света, от свежего воздуха, понеслись, как бешеные, одна за одной, по ступенькам внутри колеса. Вся наша машина закрутилась, и беда без парусов пошла так, что полицейские на своем катере на силу за нами угнались. Со всех кораблей на нас смотрят бинокли, на берегу толпы народа, а мы идем, только волны разбегаются в стороны. Потом развернулись, встали назад к причалу. Этот самый чиновник пришел, расстроился совсем, бронится, кричит, а сделать ничего не может. А вечером на автомобиле прикатил сам Гаденбек. Вылез из машины, встал, посмотрел, сложил руки на животе, покрутил пальцами.
Капитан Врунгель, это у вас белки? Как же помню, помню. Во сколько вы их оцениваете, а?
Так видите ли, не в цене дело. Вы же знаете, документы на них утрачены.
Полно, капитан Врунгель. Не тревожьтесь, капитан. Вы не мальчик, должны понимать. У нас с этим делом просто. Вы цену скажите. Цену.
Ну, я назвал хорошую цену.
О.
Он поморщился, но, не торгуясь, тут же расплатился, забрал белок вместе с колесами, а напоследок спрашивает:
а чем вы их кормите?
А халвой и ананасами кормим.
О.
Счастливо оставаться.
Auf Wiedersehen, капитан! Auf Wiedersehen!
Не понравился мне этот Гаденбек. Да и Гамбург, честно говоря, вообще не понравился. В Голландию я совсем не хотел заходить. Страна эта незначительная и большого интереса для путешественника не представляет. Там только есть три замечательные вещи: голландская сажа, голландский сыр и голландские селедки. Меня, как моряка, понятно, заинтересовало это последнее, и я решил завернуть в Роттердам познакомиться с селедочным делом. У них там оно поставлено на широкую ногу. Там селедок ловят, солят, маринуют, свежую селедку морозят, а живую селедку можете купить и посадить в аквариум. Ну и, конечно, они этим пользуются. Продают свои селедки направо и налево, и в Южную Африку, и в Северную Америку. Я углубился в изучение этого вопроса, и тут мне совершенно неожиданно удалось сделать одно важное открытие, которое коренным образом изменило первоначальный план моего похода. После ряда наблюдений я установил с исключительной точностью, что каждая селедка – рыба, но не каждая рыба – селедка. А ведь это что значит? Это значит, что незачем тратить огромное средство, незачем набивать селедок в бочки, грузить на корабли и выгружать снова, где это понадобится. Не проще ли согнать селедок в табун или в стадо, как хотите назовите, и гнать живьем до места назначения? Раз каждая селедка рыба, значит, утонуть она не может. Ведь рыбам свойственно плавать, не так ли? А с другой стороны, если прибьется какая-то посторонняя рыбина, так ведь не каждая рыба селедка. Ее, значит, ничего не стоит обнаружить, отличить, отогнать, уничтожить, наконец. И там, где при старом способе перевозки нужен был огромный грузовой пароход с большой командой, со сложными механизмами, при новой системе может справиться любое суденышко, не больше моей беды. Это теория, так сказать. Но теория заманчивая, и я решил на практике проверить свои соображения. А тут как раз и случай представился. В Северную Африку, в Александрию, отправляли партию селедок. Их уже поймали, собирались солить, но я приостановил дело. Селедок выпустили, согнали в табун, мы с ломом подняли паруса и пошли. Лом встал в руль, а я уселся на самый нос, взял длинный хлыст, и как только замечу какую постороннюю рыбину, я ее по губам, по губам.
Черному морю на синем просторе за хитрою рыбой ходит, бродит пароход. На нем скучают матросы, дымят папиросы и смотрят матросы с тоскою забор. Но если в море океане гуляет рыба косяками, то значит у матросов, а нет вопросов, есть только сети да за корой. Когда мы не в море, когда мы отдыхаем, дымятся каштаны, пиво пенится рекой. А девушек наших нет в городе краше, и пьем мы эту чашу, мы, конечно, за любовь. А ветер разбивает клёши, и шелестят в кармане гроши, и значит у матросов, а нет вопросов, есть только берег его родной. Поедем по кругу, простимся с подругой, наденем бушлаты и умчится пароход. По волнам сердитым, за хитрою рыбой мы будем гоняться, может день, а может год. Но если палуба качала и ждет девчонка у причала, то значит у матросов, а нет вопросов, есть только море. Море значит у матросов, а нет вопросов, есть только море.
И знаете, прекрасно получилось. Идут наши селедки, не тонут, резво идут. Мы за ними едва поспеваем, и посторонняя рыба не лезет. День так прошли, ничего, а к ночи чувствую тяжело. Следить устаешь, глаз не хватает, а главное спать некогда. Один селедками занят, другой в руле, только успевай, поворачивайся. Ну, хорошо бы день-два, уж как-нибудь постарались бы. А то путь далек, и впереди океан, тропические широты. Словом, чувствую, не справимся, все дело провалим. Ну, я рассудил и решил взять на судно еще одного человека, матроса. И как раз, знаете, место удобное. В то время мы уже вошли в английский канал. Тут Франция под боком, порт Кале. А в Кале всегда полно безработных моряков. Я недолго думал, подошел поближе к берегу, беду положил в дрейф, вызвал лоцманский катер и откомандировал лома на берег за матросом. Тут я допустил ошибку. Набор команды – дело серьезное, ответственное. Лом, конечно, парень старательный, но молод, опыта нет. Нужно бы самому этим заняться, но, с другой стороны, и тут, на борту, тоже, знаете, ушами хлопать нельзя. И некогда. Ведь как-никак перегонка селедок живьем – дело новое. И, как во всяком новом деле, есть тут свои трудности. Нужен глаз да глаз. Уйдешь, не доглядишь, а тут весь табун разбежится. А тогда с убытками не рассчитаешься, опозоришься на весь мир, а главное, загубишь это прекрасное и полезное начинание. Ну ладно, отправил я лома в Кале, выставил кресло на палубу, лежу. Одним глазом читаю, другим поглядываю на селедок. Пасутся рыбки, резвятся, сверкают на солнце чешуйками. А к вечеру возвращается лом и приводит с собой матроса. Я смотрю, на вид парень ничего. Не очень молодой, но и не очень старый. Ростом, правда, маловат, но по глазам видно шустрый. И борода у него, как у морского разбойника. Только те, по слухам, все больше рыжие, а этот типичный брюнет.
Христофор Бонифатич, смотрите, грамотный, не курящий, одет чисто, знает 4 языка. Английский, немецкий, французский и русский. Фамилия у него несколько странная. Фукс. Но знаете, фамилия – дело наживное. А Фукс этот клад, а не матрос. Главное, прекрасно разбирается в картах.
Тут уж я вовсе успокоился. Раз в картах разбирается, значит моряк. Значит, и в руле может постоять. Значит, и вахту при случае может нести самостоятельно. Словом, я согласился. Записал Фукса в судовую роль, объяснил обязанности, приказал лому отвести ему место в трюме. Ну, потом подняли паруса, развернулись и пошли дальше.
Из толкового морского словаря капитана Врунгеля. Роль судовая ничего общего не имеет с ролью в спектакле. Там роль играют, а судовой ролью играть не положено. Это важный документ. Список всех людей, находящихся на корабле. Внести в роль – значит зачислить в состав команды. Списать – значит вычеркнуть из роли. Уволить из состава команды – удалить с корабля. А трюм – это корабельное брюхо, помещение для груза на корабле.
И знаете, как раз вовремя взяли. До тех пор нам везло. Ветер все время дул в корму, чистый форде-винд, а тут задул прямо в нос, в морду-винд, как говорится. В другое время я, может быть, поберег бы силы, остался бы в дрейфе или якорь бросил, но тут, сами понимаете, селедки, им-то ветер нипочем, идут, как ни в чем не бывало, полным ходом, и нам, значит, нельзя отставать. Ну и пришлось идти в лавировку зигзагами.
Кстати, лавировать на море проще простого. Идти против ветра зигзагами да обходить опасности. Вот и все.
Да-с. Ну, высвистал я всех наверх, ломом поставил пасти селедок, сам встал у штурвала, набрал ходу и скомандовал: «К повороту приготовиться!» Смотрю, этот Фукс стоит как свечка, руки в карманах, с интересом смотрит на паруса. Но тут уж я прямо к нему обратился: «Фукс, набивайте грот!» Он встрепенулся, посмотрел этак так растерянно и давай все подряд запихивать в кубрик. Спасательные круги, запасной трос, фонари. Поворот, конечно, не вышел, прозевали. «Отставить!» — кричу я. Он тогда все пожитки назад вытащил и поставил у самого фальшборта. Ну, я вижу, достался матрос, не в зуб ногой. Уж я на что человек спокойный, но тут и меня зло взяло. «Эй, вы, Фукс! Какой же вы к черту матрос?»
«А я не матрос. Я сейчас просто так застрял на мели. А друзья мне посоветовали климат переменить».
«Позвольте, а как же мне лом говорил, что вы в картах умеете разбираться?»
«О, это сколько угодно. Карты — это моя специальность. Карты — это мой хлеб. Только не морские, а, простите, игральные карты. Я, если хотите знать, я карточный шулер по профессии».
Я так и сел. Но посудите сами, что мне с ним делать? Списывать на берег — это же сутки потерять. Ветер крепчает, того и гляди, поднимется шторм. Тут селедки разбегутся, а с другой стороны возить с собой этого шулера балластом тоже неинтересно. Он не только морской команды, он ни одной снасти не знает. Я растерялся.
Из толкового морского словаря капитана Врунгеля. Фальшборт – часть борта выше главной палубы. Приходится следить, чтобы в этой части корабля никакой фальши не было. А то не ровен час и в воду свалиться недолго. Балласт — на суше лишний, ненужный груз. А на море — когда как. Если много балласта — нехорошо. А совсем без балласта — еще хуже. Можно перевернуться. Вот и приходится возить камни, чугунные чушки, песок и прочие бесполезные тяжести, которые кладут на самое дно, чтобы придать судну устойчивость.
Тут мне пришла блестящая мысль. Я, знаете, люблю иногда разложить пасьянс на досуге. И у меня нашлась на судне колода карт. Так я на каждую снасть привязал поскорее по карте, привел яхту к ветру и повторил маневр. «К повороту приготовиться! Развязать тройку пик, подтянуть валета червей, смотать десятку треф!» И знаете, поворот удался на славу. И этот Фукс действительно так в картах разбирался, что в темноте другой раз и то масти не путал. Вот так и пошли дальше. Идем, лавируем, ветер кричает. Так бы оно ничего, но селедки меня беспокоит. Кто их знает, как они переносят погоду. А мне не к спеху, груз не срочный, так зачем рисковать? Я решил отстояться в порту. Близ острова Уайт я свернул направо и пошел в Саутгемптон, в Англию. Бросил якорь на рейде. Лома оставил сторожить селедок, а мы с Фуксом сели на ялик и причалили к берегу. В прекрасном местечке высадились. Трава подстрижена под гребеночку, дорожки посыпаны песком, и всюду такие красивые загородочки и надписи.
«Стоп! Здесь не ходить! Усадьба Арчибальда Дэнди!»
Только мы высадились, не успели шагу шагнуть, нас окружили джентльмены во фраках, в котелках, в белых галстуках. Не то мистер Дэнди со своим семейством, не то министр иностранных дел со свитой, не то агенты тайной полиции, по костюму не разберешь. Ну, подошли поближе, поздоровались, разговорились, и знаете, что оказалось? Оказалось, что это у них нищие. В Англии так просто попрошайничать строжайше запрещено законом. А во фраке, пожалуйста. Если кто и подаст, считается, что нищих нет, а просто помог джентльмен джентльмену. Ну, я раздал им кое-какую мелочь, иду дальше. Вдруг навстречу еще один. длинный, точно версту проглотил. Поравнялись. Он обнажает голову, раскланивается самым церемонным манером. Ну, я, понятно, пошарил в кармане, выудил 2 копейки и прямо ему в цилиндр. Я ждал благодарности, а он, представьте себе, вспыхнул, фыркнул, вставил в глаз монокль и очень внушительно произнес.
Позвольте представиться. Я сэр Арчибальд Денди Эсквайр. Могу ли узнать, с кем имею честь?
Капитан дальнего плавания Христофор Врунгель.
Очень приятно, капитан. Защищайтесь, сэр.
Я было стал извиняться. Да где там? Вижу поздно. Какие уж там извинения? Он поставил цилиндр на травку, сбросил фрак. Ну и я, знаете, решил постоять за себя. Скинул китель, занял боевую позицию. Фукс тоже не растерялся, взял на себя роль судьи, отошел чуть в сторонку и во все горло крикнул.
Секунданты! Аут! Гонг!
Мистер Денди запрыгал, запыхтел, завертел кулаками. Похоже, как за эти мальчишки в паровоз играют. Ринулся на меня. Пришлось и мне поработать кулаками. Я не люблю давать волю рукам, но тут бокс – благородная схватка. Мистер Денди дрался блестяще. Я получил жестокий удар в переносицу, но тут вспомнил молодость, перешел в инфайтинг и нанес противнику сокрушительный апперкот. Он замер на секунду, закрыл глаза, опустил руки по швам и вдруг рухнул, как мачта. Фукс достал у него из жилетного кармана часы и стал громко отсчитывать секунды.
1, 2, 3. Хороший удар, Христофор Бонифатьевич. 4, 5, 6. Кажется, дышит. 7, 8, 9. Ох, аут. В нешуточном бою нокаутом победил капитан дальнего плавания Врунгель. Ура!
Минут через 40 мистер Денди очнулся. Потер скулу, удивленно посмотрел по сторонам, заметил нас с Фуксом, вскочил и стал приводить в порядок одежду.
А, это великолепно.
Я вторично представился, извинился, объяснил причину недоразумения.
Великолепный апперкот, сэр. Позвольте вас поздравить.
Ну и знаете, мы помирились. Познакомились, пожали друг другу руки, разговорились, подружились даже. Потом осмотрел его усадьбу, зашли домой, выпили по чашке чаю, посидели у камина и отправились на беду. Там подняли якорь, поставили паруса и полным ходом пошли в Портсмут. Там открыли порты и пожелали счастливого плавания. Ну, мы пошли не спеша, а через час на горизонте открылся остров Уайт. Мы обошли его, согнали селедок поплотнее и, стоя на правом борту, долго смотрели, как тают в тумане низкие берега Англии. «Прощай, добрая Англия! Старая Англия!» — сказал я, а про себя подумал. «Культура!» Постоял еще, выкурил трубку и пошел спать. А утром чуть свет, Лом пришел будить меня на вахту.
«Разрешите доложить, Христофор Бонифатич! Беда вышла в Атлантический океан!»
В Атлантическом океане у нас было одно незначительное событие, о котором, собственно, и рассказывать не стоило бы. Но для сохранения истины я о нем не умолчу. Вы знаете, конечно, что в открытом море, вдали от видимых берегов, судоводитель определяет свой путь по небесным светилам и по хронометру. Светила – это Солнце, Луна, планеты и неподвижные звезды. Они нам даны, так сказать, самой природой. Ну а хронометр – это другое дело. Хронометр – это плод упорных трудов многих поколений человечества. И, как показывает само название, служит он для измерения времени. И я, когда готовил поход, специально приобрел прекрасный ручной хронометр. Приобрел и положил в каюте. Пользоваться им не приходилось, шли все время вблизи берегов. А тут, хочешь не хочешь, надо определяться. Ну, спускаюсь в каюту, достаю свой хронометр и обнаруживаю странную перемену в его характере. Был прибор, как я говорил, ручной, а тут, знаете, полежал без присмотра, без ухода и одичал совершенно. Черт знает, что показывает. Солнце всходит, а на нем полдень. Солнце на полдень, а на нем 6 часов. Уж я его и стучал, и тряс, и крутил. Ничего не помогло. Вижу скверное положение. Идем куда, неизвестно. Так, знаете, и заблудиться недолго. Но тут спасение пришло само собой. И пришло оттуда, откуда я его совершенно не ждал. Мы, когда были в Англии, хорошенько запаслись продовольствием. Взяли сухих продуктов, консервы, живность. Между прочим, был у нас ящик кур из Гринвича. Да-с. Ну, конечно, в пути мы их поели. И к тому времени в ящике только и оставалось 2 молодых петушка. Черный и белый. И вот я стою с секстантом в руках, размышляю о методах астрономических наблюдений.
Секстант – это инструмент для определения места судна. Последние 30 лет идет спор, как писать это слово. Штурманы, которые пользуются этим прибором, называют его секстан и пишут так же. А все остальные и говорят, и пишут секстант. Кто прав, так и неизвестно.
Да, спасибо. Так вот, стою я, значит, размышляю, вдруг, понимаете, оба моих петушка хором как заголосят. Я моментально сделал наблюдение, ну а дальше уже нетрудно сообразить. Раз гринвичские петушки запели, значит, сейчас в Гринвиче рассвет, солнце всходит. Вот вам и точное время. А зная время, и определиться нетрудно. Да-с. Я, однако, сделал и проверку, вечером снова вышел с секстантом, и ровно в полночь по Гринвичу мои петушки опять дуэтом. Вот так, знаете, благополучно и определились. Беда обогнула Британь и вступила в Бискайский залив. Бискайский залив, как известно, прославился бурями и недаром. Не скрою, я испытывал некоторую тревогу, пересекая его, но мне повезло в этот раз. Прошел как по зеркалу, и дальше все было благополучно, до тех пор, пока мы не вошли в Гибралтар. Но тут в Гибралтаре попали в историю. Идем не спеша, гоним селедок, любуемся видами неприступных гор. С английской стороны крепости, как полагается, нас запросили.
Watchy! Что есть за корабль? Куда you going?
Ну, я ответил. Яхта беда, капитан Врунгель.
Okay, keep your way. Хорошо.
Продвигаюсь дальше, и тут на пороге Средиземного моря началось. Что-то свистнуло, ухнуло. Я вижу в парусе дырка 0.5 метра. Кругом огонь, вода с грохотом вздымается в небо, а справа наперерез нам несется эскадра. Но я сразу понял. Пираты неизвестной национальности. Пиратов и сейчас хватает на свете. Только в былые-то годы, лет 200 назад, пираты, когда на дело шли, свой флаг поднимали, а в наши дни флаги пиратские припрятали в сундуки, а приемы пиратские из всех сундуков повытащили. Вон, почитайте газеты, там самолет угнали, там корабль захватили, заложников взяли, выкуп требуют. Ну, в то время до самолетов еще не добрались, а на море кое-где шкодили, а кое-где и бесчинствовали. Словом, я вижу положение трудное. Бой принимать нельзя. При встрече с превосходящими силами противника морская тактика рекомендует уйти с линии баталии. А куда уйдешь? Ветер слабый, и парус с дырой работает в полсилы. Тут, знаете, выход один – применять военную хитрость. «Закуривай, ребята!» – крикнул я бодрым голосом и достал свой кисет. Экипаж у меня не курящий, но тут в напряженной обстановке боя Лом и Фукс не посмели ослушаться, свернули козьи ножки и принялись дымить. Я тоже раздул свое кадило, и не прошло 3 минут, дымовая завеса плотной стеной скрыла нас от глаз противника. Согласитесь, ловко придумано! Но это еще не все. Это, батенька, только начало. Ну, скрылись, хорошо, но ведь завесу-то нашу все равно сдует ветром. Что тогда делать? Я, знаете, подумал и решился. «Паруса долой! Экипажу укрыться в жилых помещениях!» — скомандовал я. Лом с Фуксом забрались в каюту, задраили все люки, наскоро кое-как законопатили щели, а я собрал весь груз потяжелее, связал и на блоки поднял на мачту. Центр тяжести, понятно, переместился кверху, груз перевесил, судно потеряло устойчивость, завалилось на левый борт, и беда опрокинулась кверху дном. Я, конечно, оказался в воде, но сейчас же вылез, лег на корме и жду. Тут нашу завесу снесло, и пиратская эскадра в полном составе обнаружилась на расстоянии 100 саженей. Наступил, так сказать, решительный момент боя. Ну, думаю, пан или пропал. Выставил над килем свою трубку, а сам гляжу одним глазом. И вот вижу, с флагманского судна эскадры нас заметили, семафорят открытым текстом.
Метким огнем нашей артиллерии противник уничтожен. Приказываю отступить на исходные позиции. В районе действий флота обнаружена бригада подводных лодок новейшей конструкции. Адмирал Дон Каналио.
Пиратские корабли бросились в рассыпную, как цыплята от коршуна. Да и понятно, знаете, беда даже в столь неестественном состоянии сохранила весьма внушительный вид. Ну, тогда я нырнул, отцепил груз от мачты, яхта вторично сделала поворот оверкиль и вернулась в нормальное положение.
Из толкового морского словаря капитана Врунгеля. Оверкиль – слово, которое часто произносят, но почти никогда не пишут, ну, вероятно, из скромности. Сделать оверкиль – значит перевернуть судно кверху килем.
От пиратов только дымок на горизонте остался. Я посмотрел в бинокль им вслед и пошел переодеваться. Ну, потом подправили паруса, привели в порядок судно, произвели уборочку и занялись селедками. И как раз вовремя занялись. Пока тут была стрельба, шум, к табуну, воспользовавшись нашим вынужденным бездействием, пристало столько посторонней рыбы различных пород, что я сперва даже растерялся. Тут и макрель, и сардинки, и бычки, и хамса. Так, знаете, опозориться недолго. Ну, кто же мне в другой раз доверит фрахт, если я принял груз голландской сельди первого сорта, а сдаю какую-то кашу третий сорт неразбор? Да, но я поработал часок-другой хлыстом, руки, правда, отмахал, но зато разогнал всю эту постороннюю публику, восстановил некоторый порядок во вверенном мне табуне и повел беду прямым курсом в Египет, в порт назначения. Вот так. Ровно через 2 дня благополучно прибыли в Александрию, стали на якорь, вызвали торгового агента, а сами пока устроились на палубе. Отдыхаем, глядим по сторонам, делимся впечатлениями, да-с. Ну, наконец, явился агент. Проверил запись в грузовых документах, отвел нам место в порту и принял груз. Так что опыт мой удался блестящий. И, закончив расчеты, мы отправились вверх по Нилу.